важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Еще раз здравствуйте. С удовольствием напоминаю вам, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», а также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Подводим итоги уходящих суток. Для вас работаю я, Александр Яковлев. Ну что ж, совсем скоро мы надеемся, что к нам присоединится политолог, предприниматель, политик, наверное, один из самых известных либералов в нашей стране, Константин Натанович Боровой. Он пока что вот по-прежнему борется с московскими пробками, и пока у него это слабо получается. Но вместе с тем мы перейдем к теме экономики, тем более есть знаковая, если хотите, новость. Но для начала с удовольствием, надо сказать, представляю гостя в этой студии. Ну, как гостя, полноправного хозяина, поскольку это журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.
Жень, добрый вечер.
Вот 10 минут назад произошло историческое событие. Что же произошло?
10 минут назад Россия стала членом Всемирной торговой организации. Об этом меня оповестили смс-ки от членов нашей делегации, которые буквально порвали мой телефон. Я попросил 10 человек оповестить меня минуту в минуту, как только это случится, и все 10, думал, кто-нибудь забудет, думал, на самом деле все забудут, все 10 сразу прислали мне смс-ки. Ну что, интересно.
Я сразу говорю, Жень, я так понимаю, что ведь ты этой темой занимаешься уже лет 10.
Около
ты,
того,
наверное,
да.
В России самый продвинутый журналист с точки зрения истории вступления России в ВТО.
Ну, есть еще парочка журналистов, которые тоже где-то в 2001 году занялись этим вопросом и не бросили. Так что, может быть, один из самых, но вряд ли
самый. Я считаю, что полноправным членом организации Россия станет не позднее конца лета 2012 года.
Ну, не то чтобы полноправным. Полноправным мы стали вот только что.
Только что. Это произошло.
Просто правила. Правила вот заработают, они попозже заработают. Они где-то с 1 января 2013 года, на самом деле, заработают. Тут люди просто путают эти сложные вопросы. Значит, теперь от этого дня, от этой минуты у нас есть 220 дней для того, чтобы парламент, Госдума одобрила положение, которое мы с ВТО заключили. Одобряет парламент, правительство подписывает.
Правительство подписывает,
все это направляется, соответственно, в Женеву. И после этого, с 1 января следующего года, то есть 1 января 13-го, все, начинаем жить.
Ну что ж, он все-таки победил московские пробки. С удовольствием представляю, предприниматель, политик, политолог. Я его считаю одним из самых известных авторитетных либералов в нашей стране. С некоторых пор я считаю, что этого человека можно представить видеоблогером. Константин Боровой, Константин Натанович, здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здрасте.
Вы со всеми статусами согласны?
Да, пожалуйста. Хоть горшком назови, только в печку не ставь.
Константин Натанович, 10 минут назад мы вступили в ВТО. Вы рады этому событию?
Это хорошо для нормальной экономики. Это здорово. Мы начинаем конкурировать на рынке. Промышленность обязана будет развиваться. Не будет развиваться, там будет продолжать выпускать «Волги», «Жигули». Значит, умрет в этой конкурентной борьбе. Хотя вот если говорить о «Жигулях» и «Волгах», это мы еще в 92-м году обсуждали. Это надо просто закрыть, прекратить выпускать. И Аркадий Иванович Вольский, тогда руководитель промышленников и предпринимателей этого объединения, говорил: «Костя, ну дай нам там 4-5 лет». Вот мы накопим деньги, на эти деньги построим новый русский автомобиль, и тогда уже полная конкуренция.
А появится ли у нас, благодаря вступлению в ВТО, наконец-то автомобиль нормальный?
Ну, у нас, собственно, очень много нормальных автомобилей, достаточно выйти на улицу и посмотреть на любую парковку. Появится ли наш нормальный автомобиль?
Да.
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что для этого нужна концентрация мозгов, концентрация капиталов. ВТО это не про это. ВТО это про международную торговлю, про таможенно-тарифный режим. Там может быть какое-то влияние, но оно косвенное. Главное, это экономическая политика. Вот Константин Натанович, он давно-давно организовал партию экономической свободы. Я был членом этой партии, кстати. Это был
93-й
какой-то год, очень лохматый. И вот я считаю, что вот нет у нас экономической свободы до сих пор, поэтому и русского автомобиля не будет. Вот может наш гость со мной согласится.
Согласен.
Задача делится на две части. Первая часть – перестать производить то, что считается российским автомобилем. Немедленно. Потому что это там и в случае с «Волгой», и в случае с «Жигулями» это машины старого поколения. Это огромные площади, огромные ресурсы, человеческие, интеллектуальные. Там может не возникнуть новый российский автомобиль. Но он должен возникнуть. Если что-то там для такой огромной страны, как Россия, нужно сделать, так это создать собственную автомобильную промышленность. Не так, как сейчас это рукодельники там из Форда, из там, не знаю, американских машин, европейских собирают там калину, развесистую клюкву собирают. Клюкву. Вот. А настоящий автомобиль может и не возникнуть. Мой коллега по партии экономической свободы абсолютно прав. Но я надеюсь, что в такой стране, как Соединенные Штаты, вот по размерам такой же, там десятки марок автомобилей существуют. И я думаю, что когда здесь возникнет такая возможность создавать промышленность автомобильную, тут ведь с ВТО есть еще много всяких приятных последствий для вот нас, простых граждан.
Вот это самый главный вопрос, потому что для бабы Дуси в Сыктывкаре-то изменится?
Вот пиво дешевле будет.
Пиво дешевле?
Да, сопьется баба Дуся.
Нет, пиво станет дешевле. Скажем, связь. Эти МТС, Билайн, кто там еще? Мегафон, да. Должны будут подвинуться. Я вот только что был в Италии. Звоночек из Италии по российскому телефону в Москву. Там, почти там, $3 одна минута. Но это я покупаю карточку итальянскую, там 40 центов. Ну, евроцентов, правда. Понимаете? То есть они диктуют тарифы. Значит, с точки зрения, там, скажем, нашего антимонопольного ведомства, это идеальная ситуация полной конкуренции. Да, производителям мяса, там, молока, яиц, курицы, там, им надо будет хлеба научиться производить это рентабельно.
То есть баба Дуся в Сыктывкаре теперь может быть уверена, что, во-первых, пиво станет дешевле, во-вторых, телефонная связь, скорее всего, станет тоже дешевле. Что еще?
Еще одна неприятная такая особенность. Значит, один из внуков или сыновей бабы Дуси потеряет работу. Не навсегда. Если он человек высокой квалификации, то там со временем он найдет эту работу. Но вот этот завод, который выпускал нечто грязное, черное и железное, он это выпускать перестанет. Потому что если учесть все энергетические затраты, все условия, что у этого там, парня производительность труда в 7 раз ниже, чем у европейского рабочего и так далее. Вот это большое грязное и черное больше выпускать нельзя здесь. Значит, надо будет закрыть этот заводик и сказать... Там, как вот с ЮКОСом сказали, покупайте задешево и попробуйте начать из этого делать что-то хорошее. Пришли ребята, купили, наняли иностранных менеджеров и сделали компанию.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, но думается мне, что совсем скоро на всех федеральных каналах нас поздравят чуть ли не с национальным праздником «Россия в ВТО». А может быть и нет. Но, тем не менее, вы рады этому событию? Вот исходя из того, что вы здесь только что услышали. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Россия теперь вступила таки вступил в ВТО. Что еще мы забыли? Что еще,
ну, мы забыли банки, которые все-таки не будут радовать нас, правильно, Константин Натанович? Потому что был же ведь размен. Страховые компании к нам приходят, западные,
еще
прямыми
больше
филиалами.
Не радовать нас.
А банки прямыми филиалами не приходят. Да, в итоге немножечко квоту иностранного участия в дочках расширили, но прямых филиалов у нас не будет. Я правильно
понимаю?
Нет, но
были очень серьезные ограничения для иностранных банков, очень серьезные. Вообще для иностранных компаний в России до сих пор существуют эти ограничения, которые в соответствии с нашими, ну, не нашими, а с новыми правилами ВТО, необходимо будет снимать. Иностранная компания должна будет теперь... то есть получить право, да, открыть свой филиал и начать работать открыто, там, не регистрировать там, Ситибанк, какое-то там российское представительство или российскую компанию под названием вот той компании. А получит возможность, очень плохо нашим банкам придется. Некоторые банки закроются.
Ну вот сколько лет уже, десятилетия, это все обсуждается, даже больше. Можно ли считать, что это политический успех Путина или Медведева, что мы таки вступили в...
Это политический успех Максима Юрьевича Медведкова, незаметного чиновника из Минэкономразвития.
Человек, который отвечал за вступление России в ВТО.
Роль личности в истории в чистом виде.
Константин Анатольевич.
Ну основное, мы все знаем, основная проблема была связана с Грузией. Значит, фактически Россия, оккупировав там часть территории Грузии, контролирует часть ее территории и не позволяет Грузии контролировать свои таможенные границы. Вот. Грузия уступила за признание, фактически признание России, вот этого факта оккупации. Так сказать, он произошел на документальном уровне. Значит, теперь Россия или Абхазия, или там Южная Осетия обязана отчитываться перед Грузией по поводу всех перемещаемых через границу грузов. Отчитываться документально, в общем, довольно формально, но обязана.
Слово нашим радиослушателям и телезрителям. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим беспокоит вас, город Тверь. Вы знаете, я считаю, что переход этот к ВТО – это большая-большая не то что ошибка, я не знаю, как подобрать нужное слово. Дело в том, что исходя из наших климатических условий, исходя из уровня нашей индустрии, у нас просто-напросто отсутствует полностью возможность что-либо производить. Поэтому мы будем вынуждены потреблять то, что нам, как говорится, подкинет Запад. А производить мы сможем только лишь нефть, точнее, бензин, газ поставлять. Почему? Потому что у нас, будем говорить так, вы сами видите, что внутренние наши цены ориентированы на мировые. Поэтому это все приведет к дальнейшему обнищанию населения.
Понятно. Вадим, ваша позиция понятна. Константин Анатольевич.
Вадим прав. Значит, сегодня конкурентный продукт – это энергоносители, натуральные, как-то, natural resources. Природные ресурсы, да. Значит, здесь мы вне конкуренции, потому что мы, ну, в некотором смысле монополисты. Мы владеем большой частью рынка. Но вот Вадиму я бы хотел ответить на это следующим, так сказать, тезисом. Никто не запрещает теперь любой иностранной компании разместить на территории России, если это будет выгодно, любое производство. Значит, и если местные чиновники будут продолжать оставаться, так сказать, такими же коррумпированными, то это будет невозможно. Значит, вот сейчас, это же ведь ВТО, это очень мощный антикоррупционный механизм, очень мощный. В тот момент, когда у вас в товаре появляется 5%, всего 5% добавочки, которую вы, как предприниматель, тратите на оплату чиновников, там, за землю, за еще чего-то, в этот момент ваш товар перестает быть конкурентоспособным. То есть товар, произведенный в стране, где высокая коррупция, не может участвовать вот в мировом разделении труда.
Еще один звонок. Здравствуйте. Давайте примем. Как вас зовут?
Юрий Николаевич.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Смотрите, вот если спортсмен, вес которого 50 килограмм, хочет выйти на ринг против 100-килограммового, он что, за время боя хочет нарастить ее мышечную массу? Или это сначала надо сделать заранее, а потом выходить на ринг?
Спасибо за образность. Если что ответить.
В международной организации, во Всемирной торговой организации присутствуют спортсмены всех категорий. Присутствуют спортсмены наилегчайшего веса. Легкого веса, среднего. Россия не относится к спортсменам вот, наилегчайшего веса, где-то среднего веса. Вот. Ну и конкурировать мы будем, соответственно, на этих площадках. С нами никто не может конкурировать по производству газа. Но если газ мы не начнем стараться производить рентабельно, а будем делать так, как это делает «Газпром», там, добавляю туда еще и политические риски, добавляю туда еще и всякие социальные проблемы, ну, перестанут покупать этот газ, потому что он будет слишком дорог. Либо разорится компания «Газпром», которая производит такой дорогой газ.
Женя, у нас минута остается, есть ли что добавить?
Ну, во-первых, совершенно деструктивная идея про то, что России холодно, поэтому здесь ничего нельзя производить. Не мешало Советскому Союзу все производить в этом же климате, не мешает Норвегии, не мешает Канаде. Климатическая теория была сформулирована в 2000 году, чуть пораньше, для обоснования, скажем так, застоев, которую страну ввели совершенно сознательно для обоснования сырьевой модели. Ну и другое, что касается легчайшего веса, не легчайшего, у России было больше 10 лет, на самом деле 20 лет, чтобы подготовиться к любому спаррингу. Мы эти годы потеряли бездарно, на кого и, собственно, обижаться.
Ну что ж, еще один вопрос хочется. У нас еще совсем немного времени. Сегодня стало известно о том, что Россия заняла 4-е место в мире по уходу от налогов. Как вы считаете, заслуженно?
Ну, я думаю, что да. Значит, мы где-то там в первых местах по коррупции. Вот в этих условиях, в условиях непрозрачной экономики, непрозрачного метода управления экономикой, просто надо быть полным идиотом, чтобы платить все налоги. Ну как? А зачем? Но придут чиновники, тебя в тюрьму, как в Соединенных Штатах. Там очень просто. Не заплатил налоги, наручники, миллиардер, кинозвезда, наручники и там в тюрьму, понимаете? А здесь, вы знаете, придут люди, с которыми можно договориться. Вот. Заплатить часть этого дохода и все.
Евгений Арсюхин, заслужено 4-е место?
Да, я бы первое дал.
Ну, для справки, британские активисты по борьбе с уклонением от налогов поставили Россию на 4-е место в рейтинге по объему недоплачиваемых ежегодно налогов. Эту величину они оценили в 221 миллиард долларов. Опередили Россию только Соединенные Штаты, Бразилия и Италия. А сейчас у нас небольшая пауза. Спасибо большое Евгению Арсюхину.
Спасибо.
Журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Константин Боровой в этой студии остается, и мы поговорим о событиях политических и о том, как он оценивает последние действия Путина, да и Путина в принципе. Но все это после небольшой паузы. В нашем телерадиоэфире не переключайтесь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Я с большим удовольствием и, надо сказать, почтением представляю нашего сегодняшнего гостя. Предприниматель, политик, политолог. Наверное, один из самых известных либералов в нашей стране. Я бы так представил нашего сегодняшнего гостя. Константин Боровой. Константин Натанович, добрый вечер. Спасибо, что пришли.
Добрый вечер. Вы меня еще блогером называли.
Видеоблогер. Ну, ваш дуэт с Валерией Ильиничной Новодворской – это хит Ютуба, надо признать. 8 800 200 ровно 9702. На всякий случай, напоминаю, телефон прямого эфира. Рейтинг Путина значительно упал. Минус 10%. Ну вот, если посмотреть на динамику, то резкий спад. 42% россиян готовы за него проголосовать на президентских выборах. Ну, конечно же, меньше, чем раньше. Вот как вы оцениваете все эти социологические выкладки, которые сегодня озвучил ВЦИОМ, и как вам вчера Путин? На прямой линии с народом.
Ну, рейтинг падает. Есть такое очень существенное ядро в этих 42%. Это конформисты. Это люди, которые не хотят каких-то изменений. Вот сейчас хорошо, и не дай бог хуже, или плохо, не дай бог хуже. Это ядро огромное. Вот в этих 42% я боюсь, что это 40%. То есть рейтинг Путина не просто низкий, а его больше нет. Он сам все это сделал. Слишком прямолинейно, слишком откровенно были фальсификации. Это, понимаете, в сочетании с разговорами о демократии, вот с этим лицемерием, это очень контрастно. И, ну, мы не Северная Африка, да? Вот, хотя у вас волосы вьются, но у вас все-таки цвет кожи белый, и у меня тоже. Хотя я недавно загорал в Италии. Вот. Мы не Северная Африка. С нами так нельзя. И большинство людей чувствует себя оскорбленными. И Путин, вместо того, чтобы предпринимать какие-то действия, значит, похоже, наступил какой-то, ну, испуг, ступор. Угу. Вот его выступление, его общение с журналистами показывают, что он просто испугался.
Ну, с другой стороны, мне кажется, все либералы страны должны сейчас бегать и кричать. Наконец-то, наконец-то. Вроде как, ну, немножко в извращенной форме, но тем не менее возвращают прямые выборы губернатора. Обещал зарегистрировать партию народной свободы с руководителем Касьяновым, Рыжковым и Немцовым. Ну, что еще надо для счастья?
Значит, вот сейчас я как эксперт здесь. А понятно, что в этих условиях, в любой другой стране, с развитой демократией, с неразвитой демократией, власть уходит в отставку. И понятно, что теперь, боясь, не желая уходить в отставку, вот у них есть несколько линий, так сказать, обороны, линий для отступления. Первая линия, да, пересчитаем голоса. Это же не меняет ситуацию, понимаете? Все понимают, что, ну, пересчитают там чуть больше у яблока, чуть больше у коммунистов, фальшивые выборы. Вся система вдруг, и это стало ясно всем, неработающая. Есть еще одна линия, о которой вы говорили. Никто еще не зарегистрировал Парнас и не собирается. Но это линия отступления. Да, мы зарегистрируем Парнас. Но это всегда происходит во всех конфликтах вот таких с властью общества. Чуть-чуть она отстает, власть. Чуть-чуть. Муаммар Каддафи последний час своей жизни, значит, обращаясь к окружающим, говорил, что да, он согласен на переговоры с оппозицией. Понимаете? Но поздно. Значит, сегодня не о линии обороны нужно думать, а о радикальном изменении структуры управления государством, власти, форма общения с народом. Нужно переходить к заявительной системе регистрации партии.
Ну вот хочется спросить, а кто альтернативу? Потому что тот же опрос в целом, за кого бы вы проголосовали? 11% на втором месте Зюганов. Я с 4 лет слежу за ним на телеэкране. На третьем месте Жириновский, 9%. На четвертом Миронов, 5%. Все та же компания. А вот те самые, вроде как, реальные его оппоненты, право и либеральные фигуры, надо сказать, Прохоров 1%, Навальный 1%, Немцов 0%. Где?
Значит, вот в этих разговорах многочисленных, помните, не зарегистрировали Прохорова как руководителя правого дела, ну и правое дело фактически сгорел этот проект. Все же говорили, ну вот, чего же не пустить-то, ну 5% наберут. Основное, что делал Путин последние почти 10 лет, вот это пространство демократических партий вытаптывалось до такой степени, что сегодня премьер-министр страны Михаил Касьянов называется маргинальным политиком. Вы представляете себя премьер-министр великой страны? И Путин позволяет там вот эти хулиганские шуточки насчет там 2%. Это ложь, понимаете? Подлая ложь. Но он это позволяет. Пространство демократическое вытоптано. Хотя я думаю, что 40% граждан, может быть, 60%. хотят сохранения демократии, хотят сохранения рыночной экономики. Но нет ни одного лидера. Они же не возникают...
Но как... это же проблема лидеров. Уже десятки тысяч людей вышли
лидер
на улицу.
Лидер не бывает без партии. Партии без структуры, без работы, без программы. У Парнаса до сих пор нет программы. Зачем ее создавать? Ее даже не зарегистрировали. Значит, вот это пространство демократическое вытоптано очень разумно с точки зрения Путина. Во втором туре избирательной кампании президентской, если она будет абсолютно честна, они, поверьте, они сейчас рассматривают такой вариант. Проведем честную кампанию. Зюганов наберет 44%, Путин наберет 39%. Второй тур. Зюганов и Путин.
Значит, где-то вот мы это уже видели.
Клептомания не совсем, понимаете? Там все-таки не так было, так сказать. Клептократия во главе с Путиным, там, партия жуликов и воров, если говорить известными терминами, и коммунистическая диктатура, потому что эти ребята ни от чего не отказались.
Но согласитесь, странно обвинять Путина в том, что у нас нету сильного политика, который выйдет на площадь, встанет перед 30 тысячами людей, или сколько там было на Болотной площади, и скажет, идите за мной. И вся эта площадь пойдет за ним. Выйдет, у нас есть абсолютно свободное пространство в интернете. А где этот один человек?
Вот смотрите, следствие вот этой вытоптанности демократического пространства, Болотное в некоторых аспектах это тоже следствие. Болотное, на которое выступает представитель КПРФ, выходит и говорит, товарищ, ему начинают свистеть, потому что он не... я потом пообщался с ним, он сказал, на вашем буржуазном митинге больше не буду выступать. Потом выступают нацисты. Там, слава тебе, Господи, этого Поткина Белова не пустили. Он собирался тоже там выступать. Это следствие маргинализации вот этой демократической части электоральной, там, я не знаю, политической. Осталось яблоко. Яблоко, которое идет на все возможные компромиссы, играет во все игры, которые ей предлагает власть. Это уже декорация. Так же, как Прохоровская там партия.
Но согласитесь, опять же странно. Представители правых убеждений допускают выступить на трибуне после коммунистов, после националистов и обвинять в этом Путина. Дескать, мы вынуждены на одной сцене, на одной площадке. Не хотите, не выступайте.
Нет, ну, вот должен сказать, что я и Валерия Ильинична...
Новодворская,
да. Мы 24-го не можем присутствовать на этом митинге, потому
и
что...
И вы на него не пойдете?
Нет, мы не призываем бойкотировать этот вызов, митинг. Вот. Но мы на нем присутствовать не можем, потому что это трибуна, на которой будут стоять нацисты, на которой будут стоять там Навальные, Зюгановы. Там. Ну, Зюганов, наверное, не будет, потому что они считают это оранжевой проказой. Вот. Но будут коммунисты, будут левые радикалы, вот Удальцов. Мы не можем рядом с ними стоять. Мы говорим о том, что повторяет опять демократическая часть, вот наша политическая, ошибки, которые в свое время допустил Керенский. Вот Немцов, значит, Рыжков и Касьянов, это такой коллективный Керенский. Что там произошло? Я хочу вам напомнить. Значит, демократия, да, настоящая демократия, демократическое правительство. Значит, все начинают обращаться друг к другу, товарищи. Наступает Краснов. В этот момент Керенский призывает защищать завоевание революции и раздает рабочим оружие. Ну, вот просто приказ. И все. На этом демократия заканчивается. На этом начинается диктатура там, большевиков. Там, вместе с СССРами, без СССР. Диктатура. Настоящая диктатура. Сегодня надо думать не о том, что вот сейчас происходит, это очень важно, то, что сейчас происходит. Митинг соберет 80 тысяч, надо Путину дать по шапке, никаких сомнений. Вот. Но да, надо думать о следующем этапе, а дальше что? нацисты, коммунисты и демократы в одном правительстве, ну, наверное, это повторение ошибок, которые уже сделаны.
Ну, мы видим серьезные кадровые изменения. Спикером, вероятно, станет Нарышкин, руководителем фракции «Единой России» господин Жуков. Ну, принципиально новые лица в Государственной Думе. Для многих людей поприятнее, чем Грызлов. Сурков вроде как руководитель администрации президента, но сейчас это обсуждается. Вот за этими кадровыми изменениями вы видите какие-то структурные изменения в нашей власти? Изменения мироощущения у Путина и у его команды? Или нет? Она будет работать так?
Это все то же самое. Это 90-й год. Перестановки. Не справился там в Тбилиси, там не те лопатки достал. Перестановки в армии, перестановки в администрации президента, перестановки в правительстве. Это паллиативы. Это не решение проблем. Это скорее желание замазать, так сказать, отгородиться от этих проблем. И это паллиативы. Значит, правительство в этом ступоре, в этом испуге, ну, Кремль там или Путин и его окружение продолжают надеяться на то, что рассосется. Не рассосется. В этот раз не рассосется.
Ну, наверное, последний вопрос. У нас минута остается. Константин Анатольевич, вы сами-то в политику, скажем так, не планируете активно вернуться? Может быть, вы вместе с Валерией Ильиничной?
Я активно занимаюсь политикой. Никогда не переставал заниматься политикой. Продолжаю заниматься, поддерживаю отношения с... Вот сейчас сегодня у вас встретил одного из руководителей регионального отделения партии экономической свободы. Сейчас мы работаем над принципами вот этой новой партии, очищенной от... Мы ее условно назвали «Западный выбор».
То есть вы делаете новую партию?
Мы хотим сделать партию, которая... назовет все своими именами. Агрессию против Грузии, агрессии и оккупации, борьбу с НАТО и с Западом и Соединенными Штатами назовет глупостью и бесперспективным, так сказать, направлением развития России. Западный выбор.
Спасибо большое. Я думаю, что многие наши радиослушатели и телезрители пожелают вам удачи, а кто-то, может быть, не согласится. Но, тем не менее, большое спасибо вам, что пришли сегодня к нам. Это был предприниматель, политик, политолог, один из самых известных либералов в нашей стране и, как я сказал, видеоблогер Константин Натанович Боровой. Еще раз спасибо, что пришли.
Спасибо.
Мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Продолжение этого разговора у вас будет возможность высказаться на нашем сайте kp.ru. Заходите. Ну, а я анонсирую то, что вы услышите минут через 15. Мы поговорим о корпоративах. Совсем скоро их будет огромное количество. Так вот, оказывается, что 16% компаний увольняют сотрудников после корпоративов. Но все это после небольшой паузы. Напоминаю, это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. Никуда не переключайтесь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. «Картина дня».